Саната Надхарма, то, что в простонародье называют индуизм, это вечный божественный принцип, вечный божественный закон. Сами индуисты не называют Саната Надхарму индуизмом. Они называют Саната Надхарма. Вечный космический универсальный закон Вселенной, и в этом смысле можно сказать, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм, даосизм, они тоже относятся к санатанадхарме. То есть это разные грани вечного божественного космического закона Вселенной. И существует принцип, называемый пятеричное верование в санатанадхарме. То есть каждый индуист, он разделяет эти принципы. Это вера в веды и садгуру, духовный учитель, духовных учителей. Вера в закон кармы и реинкарнацию. Вера в то, что мир является сансарой. И цель жизни – это освобождение, мокша. Вера в храмовое поклонение или в божественных существ, с которыми можно связываться телепатически и мысленно через храмовое поклонение или индивидуальное йогическое. То есть этот принцип означает, что мы не одиноки во Вселенной. Существуют другие миры и другие божественные существа. Многие ищут инопланетян. В надежде тоже установить с ними связь. А для чего? Ну, они надеются, инопланетяне дадут им знания, технологии, очень интересно. Можно сделать цивилизационный скачок, некоторым движет любопытство. Но зачем искать инопланетян, когда есть боги? Неизвестно с инопланетянами, чем все закончится еще. Дадут ли они технологии и вообще, насколько это возможно. Но мы выходим тоже на контакты, когда говорят о контактах с инопланетянами, говорят о близких контактах второго, третьего рода, четвертого, пятого рода даже. Шестого рода – это когда рожают уже от инопланетян. Но в эпоху Сатья-йоги, в эпоху Санатана-дхармы, люди контактировали не с инопланетянами. То, что называют инопланетяне, это иногда наги, иногда расы, техногенные расы, принадлежащие к асурическим цивилизациям. Иногда это петрисы. Но в эпоху Сатья-йоги люди не контактировали с представителями техногенных подземных цивилизаций. Они с ними тоже контактировали, но не это было их целью. Их цель была более высокая – боги. И вот эти контакты, это и называется дева-пуджа – поклонение божественным существам, призывание божественных существ для вступления в мысленный контакт. И что является результатом такого вступления в контакт? Получение благословений. И божествам их призывают, читают молитвы, мантры или поклоняются с двумя целями. И первая цель, скажем так, меркантильная, в духе тавматургии, магическая цель. То есть мне не хватает богатства, я призываю Лакшми. Мне удачи не хватает. Мне нужно защититься, я призываю Ганешу. Мне нужны конкретные знания, успех в конкретных искусствах, науках, я призываю Сарасвати. Это тавматургия, так сказать, тантрическая ведическая магия. Это тоже нормально. Иногда надо решать жизненные проблемы. Но в общем, истинное поклонение божественным существам в более высоком смысле – это чистая теургия. Теургическое поклонение означает, я не прошу божеств решить какие-то мои частные вопросы, закрыть какие-то частные проблемы. Я прошу у божеств их благословений, их мудростью, их святую благодать. Я кроме благодати ничего не прошу. Поскольку все божественные существа – это святые, просветленные существа, единые с божественным источником, то поклонение в духе теургии означает, я стараюсь низвести благодать из высших источников в свое тело и ум. Внести эту просветляющую сатвическую силу в свои тонкие тела. Это и есть принцип мандира. Также пятый принцип шрадхи или веры в санатану дхарме означает сарвам эва брахмам. Все есть разлитая, вездесущая, универсальная божественность. Все мы верим в абсолют, в божественный первопринцип, который в Ведах и Упанишадах называется брахма. Так, если мы разделяем эти пять принципов панча шрадха, то мы можем себя считать в каком-то смысле принадлежащими к санатану дхарме. Я учу основам санатана дхармы, учу основам адвайта веданты в традиции Шри Шанкарачарьи, учению шиваизма в традиции ситхов и самому высшему учению Ануттара тантры, Улая йоги. Так, все эти четыре учения, они составляют внешний, внутренний, тайный и трансцендентный уровни практики. И вот сейчас мы немного соприкоснулись с внешним уровнем учения. Внешний уровень учения довольно прост. Например, вы сами можете делать поклонение Лакшми, Ганеше, Сарасвати по пятницам женским божествам. Ганеше ежедневно. Если вы желаете, если у вас есть трудности с материальной жизнью, сейчас у всех, по-моему, трудности с материальной жизнью, то по пятницам на восходящей луне, если вы делаете Лакшми Упасану, количество удачи, успеха в вашей жизни прибавится, несомненно. Потому что принцип такой, что мы призываем, чему мы поклоняемся, что мы уважаем, чему мы проявляем уважение, то в нашей жизни усиливается. Таким же образом, если у вас есть желание повысить свои умственные способности, интеллектуальную силу, надо на восходящей луне делать Упасану, богини Сарасвати. Простая упасана, это самая простая, это арати. Арати – предложение огня, цветов и пение молитвенного текста. Таким образом, начинается практика на внешнем уровне. Однако, если мы спросим себя, а для чего мне успех? Для чего мне мудрость? Какова конечная цель всего этого с точки зрения ведической философии? С точки зрения санатана дхармы, то здесь будет дан вполне конкретный ответ. Все эти качества необходимы для того, чтобы познать Бога, познать высшую истину и достичь освобождения от сансары. Взгляд санатана дхармы на этот мир, он примерно сейчас напоминает взгляд квантовой физики, нейробиологии. Современная наука, ученые, они в шоке после последних открытий. Они говорят, что за последние 30 лет мы открыли столько, сколько они не открыли за 5000 лет последние. И может быть, простые люди этого не знают, но ученые представляют примерно тот бум, который переворот происходит в науке. Все те истины, о которых говорит санатана дхарма, учение йоги, они подтверждаются. Причем подтверждаются очень серьезно. И ученые говорят, очень много каких-то неприятных открытий. Мы не знаем, почему неприятных, мы не знаем, что с ними делать. Например, в отношении мозга. Раньше считалось, что мозг внутри нашего тела, а сейчас говорят, как бы не так. Это, скорее всего, наше тело внутри нашего мозга. Потому что внутри нашего мозга вообще вся Вселенная заключена. Мозг, он не воспринимает прямо, он создает модель Вселенной. А какова Вселенная, мы не знаем. Та Вселенная, которую мы знаем, это только модель в мозге. И вся эта картина, этот зал, эта комната только в нашем мозге. И наше тело тоже. А какое же истинное тело? Какая же истинная Вселенная? Большой-большой вопрос. Поэтому есть парадокс. Две головы Бертрана Рассела. Одна та, которая рисует картинка в мозге. А тогда, где сам мозг помещен, какая еще вторая голова? А вторая, невоспринимаемая мозгом, которой можно только догадываться, трансцендентная, неизвестно какая. А наука йоги говорит, а где же мозг тогда? Сам мозг в астральном теле, в сознании. А где же сознание тогда? Сознание в абсолюте. И оказывается, наша вселенная, материальная вселенная, это что-то наподобие сознания, которое вывернули наизнанку. И мы, получив тело, сильно запутались со всем этим. Все это большая-большая виртуальная реальность, иллюзорная виртуальная реальность, которую мы принимаем за чистую монету, ставим жизненные цели и обманываемся. Потому что в иллюзорной виртуальной реальности ставить какие-либо реальные цели невозможно. Да? Это все обман. И мы должны разобраться, что есть истина, чтобы отделить себя от этой иллюзии. Это все равно, если вы играете в компьютерную игру, и вы забылись, и всерьез решили там жениться, работать, растить детей, и нашли свой смысл жизни там. Но это называется одним словом – компьютерная зависимость. Просто это надо лечить. Бывают люди, да, играют там в разные игры годами, Second Life есть, виртуальной реальности. Есть там еще игры, которые миллионы людей играют. Они там женятся даже, зарабатывать деньги могут. Но все это выдуманный, нереальный мир. Это уход от себя. А затем надо подумать насчет материального этого мира. А вы что думаете? Этот мир реальный? Этот мир не уход от себя? То же самое. Наоборот, он еще сильнее. Он настолько реален, он настолько затягивает, что мы очень к нему привязаны. Поэтому мы не видим истину. Если виртуальный мир там 3D, сейчас есть 5D, фильм 9D, то физический мир это, наверное, 64D уровень. Поэтому часто шутят. Жизнь это как компьютерная игра. Графика отменная, но сюжет никудышный. И современные достижения науки, они подтверждают учение йоги. И что же говорит учение йоги? Учение йоги говорит, что раз мы родились здесь, в этом иллюзорном мире, нам надо кое-что понять. И что понять? Что мы обладаем 8 свободами. И каковы эти свободы? Например, не родиться в мире ада. Мы свободны от этого. Мы точно не в аду. Да? Мы в нормальном мире людей. Мы здоровы, достаточно умные, успешные, чтобы сидеть здесь. Нас никто не колет, не режет, не сжигает, не жарит в котлах. Вы думаете, это нереальные какие-то вещи? На самом деле эти миры существуют. Есть подробное описание адов. Раньше в буддийских монастырях делали фрески перед входом, чтобы люди просвещались, устрашались и зарождали веру. Но мы не в этих мирах, мы в мире людей, которые достаточно успешны и счастливы. Не родиться в мире предков, голодных духов. Есть духи, которые всегда не удовлетворены, у которых пониженное видение мироздания. И даже если вы им дадите еду какую-то, она будет испорчена и войдет в их желудок, как что-то обжигающее. Они не могут есть, и у них горло очень узкое, как иголка. У них перекошенные члены тела. Мы не родились в таком мире. Не родиться в мире животных. Мы точно не в мире животных. Животные рядом с нами, но нам повезло. У нас тела более хорошие. Например, бык, лошадь, корова. Не могут читать мантры, медитировать, задавать вопрос, в чем смысл жизни, изучать тексты. Нет аппарата мыслительного. Энергия тела, энергия чакр низкие. Такая низкая, такая сильная, что мыслительные способности подавлены. Есть минимум сознания, позволяющий жевать траву, там, мычать, совокупляться. Все. Когнитивные, мыслительные, психические функции тонкого тела сильно подавлены. Внутренний инструмент не приспособлен для эволюции. Мы также не родились асурическими существами, у которых вырожденное сознание, сильный вид. Не родились сансарными богами, которые наслаждаются и целиком забыли смысл жизни самих себя в удовольствиях. Это подобно курорту в 9-звездочном отеле. Все ваши желания исполняются. Все так хорошо, что у вас нет проблемы задавать себе вопрос, кто я, зачем я живу, в чем смысл жизни. Вы думаете, хорошо бы это всегда было. Пусть оно будет всегда так. Меня ничего не интересует. Я счастлив и так. То есть мы не родились в этих мирах, у нас достаточно здесь есть и страданий, и счастья 50 на 50, чтобы быть в тонусе, держать себя в самодисциплине какой-то. Мир, жизнь нас вынуждает быть в тонусе. И такое состояние благоприятно для пути освобождения. Также есть четыре внутренние свободы. Мы не родились в варварской стране, например, в Северной Корее какой-нибудь. Да? То есть мы можем слушать учения, изучать учения, практиковать учения. Там, где ложные воззрения какие-то, и нет возможности изучать дхарму. Мы не родились тем, кто придерживается ложных взглядов, например, атеизма, или не может оценить дхарму. Но раньше мы придерживались коммунизма тоже, были проблемы какие-то. Если бы вы попробовали при коммунистах практиковать йогу, они бы быстро вам объяснили, что есть единственное верное истинно революционное учение. Да? Марксизм и ленинизм называется, а все другие учения надо забыть. Но это не так. Сейчас мы можем изучать учения, свободно вести дискуссии на темы философии, духовной жизни. Мы не родились в месте, где нет даже слова дхармы. Мы не родились с расстройствами развития. Мы имеем ум, способный понимать дхарму. Все это признаки драгоценного человеческого рождения. То есть драгоценное человеческое рождение означает родиться человеком в стране, где процветает духовность. Иметь все способности восприятия, не подвергаться сильно отрицательной карме. Проявлять интерес к духовной практике. Это признаки драгоценного человеческого рождения. То есть родиться, где процветает дхарма, родиться, когда проповедуется дхарма, когда учение все еще существует, когда есть практикующие учения, проявляющие доброту к другим, то есть когда есть окружение. Это называется пять даров. Итак, восемь свобод и пять даров. Это признаки драгоценного человеческого рождения. То есть это не простое какое-то рождение, которое можно пренебречь, а какое-то особенное, уникальное. И в чем его уникальность заключается? Его уникальность заключается в том, что любой обладатель такого драгоценного человеческого рождения может достичь полного пробуждения за одну жизнь, постичь абсолют, постичь Бога и освободиться от сансары. Соответственно, если драгоценное человеческое рождение обретено, то его цель только одна. Его предназначение, скажем так, космическая миссия, заданная Богом, это освобождаться. Вот если бы оно не было драгоценным, то у него могли бы быть и другие какие-то. Но если вот эти признаки все существуют, и это драгоценное человеческое рождение, то его цель только одна – достичь освобождения, мокши, реализовать себе богоподобие, обожествиться. И что это означает? Означает раскрыть свой божественный потенциал настолько, чтобы выйти из круга рождения и смертей. Реализовать, открыть свою божественную мудрость, своего внутреннего Шиву, здесь, внутреннего Вишну, внутреннего Брахму, внутреннюю богиню Дургу Парвати, внутреннюю Лакшми, внутреннюю Сарасвати. Открыть собственных внутренних божеств, и то сознание, из которого они исходят, как свой потенциал. И освободиться от скованности кармой, кругом рождения и смертей в этой иллюзорной реальности. Это означает драгоценное человеческое рождение. Вот мы дошли до очень важного вывода, очень важного решения. Если здесь есть вопросы, то я могу ответить. Определение с внутренними смыслами и ценностями очень важно для того, чтобы сформировать следующее собственное действие. Когда смыслы и ценности правильно определены, легко определить цели и ценности. Когда мы по-настоящему верим, что цель жизни – это путь освобождения, мокша, это означает, что мы реально определились, завершили большую работу, определились со смыслом жизни. Даже если мы не совсем понимаем, что это, но если интуитивно у нас открылась вера в этот путь, это означает, что мы реализовываем свое драгоценное человеческое рождение. Как можно объяснить вообще драгоценное человеческое рождение? Вот тело – это очень дорогой инструмент. В нем есть энергии, каналы, тонкие тела, праны, внутренние божества. Это что-то настолько ценное, что мы даже не понимаем его потенциал. Это подобно тому, как если у вас есть iPhone, И там настолько сложные программы, они сделаны какими-то очень талантливыми, гениальными разработчиками, мы не понимаем даже его возможностей. И если мы не знаем предназначение этого айфона, например, неандерталец, кроманьонец, человек 16 века, если он видит, он не понимает, для него это просто коробочка, то мы можем неправильно использовать айфон, например, в качестве подставки под кофе, или забивать им гвозди, или кидать его там. Но есть вообще люди, которые устраивают соревнования, кто дальше метнет мобильный телефон. Где-то в Америке, по-моему. Ну, это шутка такая. Это реально есть. Но истинное предназначение айфона – давать информацию, устраивать коммуникации, выходить в сеть интернет. Никакие другие предназначения не будут правильными. Так? Каждый это знает. Это аксиома. То есть можно выдумать 100 тысяч предназначений для айфона, изобрести разные свои способы его применить. Колоть орехи там, чертить вместо линейки. Но все это будет не истинное предназначение. Из тысячи только одно предназначение айфона – это то, которое в нем заложено разработчиками, издателями. Да? Только они, заложив этот смысл, передают его нам, и мы им пользуемся, и мы, каждый из нас, тоже знает. Таким же образом, в это тело, драгоценное человеческое рождение, его издателями, разработчиками, богами, заложен смысл. Это конкретный смысл, вполне конкретный. И вот этот смысл, он описан в священных текстах, в священных писаниях, то есть в инструкциях от разработчиков. Если мы хотим понять все, изучить, просто берем инструкции. Сиддханта Шикхамани, Чандраджняна Агама, Тройной канон, Упанишады, Бхагавадгита, Брахма Сутры, Йога Васиштха, Трипура Рахаси. Просто изучаем, как мне пользоваться вот этой трубкой, как мне быть его мудрым, хорошим пользователем, как извлечь из него весь потенциал, как не забивать гвозди этим драгоценным человеческим рождением, как не тратить зря время. И поэтому учение Санатана Дхармы однозначно говорит, что если драгоценное человеческое рождение обретено, то обожествление, путь к Богу – это главный смысл человеческой жизни. Если мы его принимаем, это как смысл, тогда сразу встает вопрос – а как? А что делать? Здесь нужен духовный учитель, поскольку знание «как» передается от духовного учителя к ученику. Это называется принцип передачи. И вот ответ на вопрос «как» я хочу передать вам мантру «Ом Намах Шивая». Мантру для Шивы Упасаны, для ежедневной практики. Мантра «Ом Намах Шивая» – это маха-мантра, величайшая из мантр. Шива есть принцип абсолютной божественности. Принцип абсолютного сознания. Он переводится как «благой», «приносящий счастье», как «Амарнатха», «владыка бессмертия», как «Бахурупа», «обладающий многими формами», как «Бхайрава», «гневный», «уничтожающий препятствия», как «Болинатх», «Господь простаков», «Бутишва», «владыка нежити», «Вамадева», «прекрасный Бог», Вирабхадра – прекрасный, яростный герой. Вишванатх – Господь Вселенной. Гангадхара – держатель Ганги. Гангаприя – тот, кто любит Гангу. Гириша – владыка гор. Дурвасас – не одетый или плохо одетый, аскетично одетый, как йог в горах. Ишана – великий владыка всего сущего. Кайлашавасин – живущий на Кайласе. Капали Малин, носящий гирлянду из черепов. Капардин, носящий прическу узлом в форме раковины. Лингараджа, царь Лингама. Махадева, великий бог среди богов. Махешвара, верховный властитель мироздания. Мритюнджая, побеждающий смерть. Натараджа, царь танца. Нилакантха, тот, чья шея синяя в результате выпитого яда. Пашупати – владыка всех тварных живых существ. Рамешвара – бог, которому поклонялся Рама. Трайамбака, трехглазый, Трипурари, разрушитель Троиградия. Троиградия означает узел Брахмы, узел Вишны, узел Шивы. Три гуны, тамас, раджас и сатва, прошлое, будущее и настоящее. Тот, кто пожирает время, заставляющее нас перерождаться и умирать. Тришудхара, держатель трезубца. Тьягараджа, царь аскетических практик. Шанкара, приносящий благо. Шиканта, прекрасно шеей. Есть тысячи имен Шивы, но в конечном счете Шива – это не человеческое существо, имеющее голову, руки. Это чистое трансцендентное сознание. Когда он приобретает форму, то он приобретает форму гуна-аватара. В форме гуна-аватары, как рудра, он правит гуной тамас и разделяется на 11 ипостасей. Но тот изначальный Шива-Адинатха есть чистое недвойственное сознание, вне субъекта и объекта. Это то же самое, что и Брахман-Вед. Итак, мантра Ом Намах Шивая – это мантра для призывания благословения Шивы. Повторение пятислоговой мантры описано в тексте Сиддханта Шиктамани.
Тот, кто использует пепел, хасму и носит четкие друдракши, кто контролирует себя и носит лингу, должен также выполнять повторение джапу пятислоговой панчакшары мантры, открывающей суть Шива-таттвы. Как нет высшей сущности, чем Шива-таттва, так нет и мантры, превыше пятислоговой панчакшары.
Пятислоговая мантра Ом Намах Шивая называется Панчакшара, и она звучит как Намах Шивая. Шестислоговая мантра называется Шадакшара и звучит как Ом Намах Шивая. До посвящения считается лучше читать пятислоговую Намах Шивая, а после посвящения, например, принятия кармы саньясы, можно читать шестислоговую со слогом Ом. То есть вы, конечно, можете и до посвящения читать, но призвав много, читая много слов Ом, вы можете призвать больше духовной благодати, чем нужно на данном этапе. Поэтому считается, что брахманам или посвященным лучше читать с Ом, а не брахманам, там еще в тексте говорится, людям начинающим, шудрам, еще там кому-то. В общем, это общее название, не посвященным. У нас нет деления на касты. Но есть понимание, посвященные и непосвященные, начинающие и те, кто давно практикует. Им лучше все-таки читать пятислововую мантру, чтобы благодать приходила столько, сколько мы можем ее вместить.
Когда известна Панчакшара мантра, какая польза от других мантр? Когда познан Шива, источник мироздания, какая польза от других божеств? Среди 700 тысяч мантр Панчакшара мантра величайшая, как Шамху, величайшая среди богов, таких как Брахма, Вишну и другие. Махешвара – это Параматма, первопричина всех миров. Эта мантра, обозначающая его, единственная причина всех мантр. Эта мантра – его имя. Известно, что его призывают этой мантрой. Благодаря связи между именем и носящим имя, Парашива достигается через эту мантру.
Так, имя Шивы и сам Шивы не отличны. Между ними существует связь. Благодаря этой связи мы воссоединяемся с божественной природой. Шива – это абсолют, брахман. Брахман в Веданте описывается как не имеющий имени, формы, цвета, гун, качеств и категорий. Но особенность Шивы в том, что Шива – это брахман, который творит. И вот брахман, который еще, кроме непроявленного аспекта, проявляется, называется парабрахман. То есть Как говорится в Чандраджняна Агаме и других текстах, Шива – это Брахман, который начал проявлять творение, поддержание Вселенной, разрушение, сокрытие божественной природы и проявление божественной милости, пятеричные действия. И вот эти пятеричные действия называются панчакрития, пятеричное творение. Все мы на относительном уровне как бы моделируем и повторяем эти пятеричные действия. Мы тоже творим что-то, поддерживаем, разрушаем. Наша божественная природа сокрывается, а иногда она открывается. То есть мы на уровне микрокосмоса тоже моделируем то, что делает Абсолют в форме Шивы в глобальных, вселенских масштабах. Например, когда нам приходит в голову мысль, образ какой-то, начался процесс творения. Когда мы зацепились за эту мысль и хотим подольше ее удержать или рассмотреть, это то же самое, что процесс поддержания. А когда мы забываем мысль, оставляем ее, это процесс разрушения, она исчезает. А когда мысль завладевает нами, это называется тиротхана, наша осознанность падает, и мы увлекаемся этой мыслью. И наоборот, когда мысль способствует нашему просветлению, и мы обнаруживаем природу ума, чистое недвойственное осознавание, это означает, что действует сила, называемая ануграха шакти. Освобождение. Мы освобождаемся, входим в более высокое состояние. Таким образом, пятеричный процесс творения Шивы и наша жизнь, они сходны, как микрокосмос и макрокосмос.
Сначала следует произнести слово «намах», затем слово «шивая». Это и есть пятислоговая панчакшара-мантра, возглавляющая все священные писания. Изначальный, лишенный трех загрязнений шампху, полнота сознания чи и блаженство Ананда, из-за своей совершенной чистоты именуется Шива. Трехокий бог богов известен под именем Шива, поскольку именно он – источник всего благого.
Как надо читать эту мантру? Повернувшись лицом на север или на восток. На каких четках? Лучше всего на рудракше, на четках из рудракши. Можно читать на четках из семян лотоса, на четках из коралла, на четках из золота, на четках из хрусталя. Но с рудракши ничто не сравнится. Все они в десятки, в сотни или в тысячи раз менее эффективны, чем четки из рудракши. Поскольку рудракши – это дерево Шивы. Бусины рудракши – это слезы Шивы, так считается, которые он льет из сострадания по живым существам непросветленным. Существует три типа начитывания мантры. Вачика – голосом, когда сосед слышит вас. Упамшу, когда вы произносите шепотом, и манасик, когда вы читаете мантру в уме. Наконец, высшая четверка называется еще аманаска или аджапа-джапа, когда мантра не произносится, а происходит вне ума настройка на мантру. Где можно читать мантру? В доме, в лесу, в горе, на горе, у реки, в храме. Каждое предыдущее место в 10 раз уступает следующему. То есть в лесу в 10 раз лучше, чем в доме, на горе в 10 раз лучше, чем в лесу, у реки в 10 раз лучше, чем у горы, в храме в 10 раз лучше, чем у реки. И, наконец, последнее. В недвойственном присутствии Шивы в 10 раз лучше, чем в храме. И вот что такое недвойственное присутствие Шивы, здесь надо разобраться. Это очень большая тема.
Два слова «шива» есть буквальное значение Парабрахмана. Другие же имена – это его эпитеты.
Существует 5 уровней посвящения в мантру «Ом Намах Шивая». 5 уровней передачи. И первая ступень такой передачи включает в себя панчаратна пранама мантру, молитву почтения к 5 сокровищам Ачаману, Тхьяну, то есть визуализацию Шивы, затем сосредоточение на Солнце и Луне, пранаяму и саму мантру. На второй ступени получается карма саньяса дикша, и вместе с мантрой намахшивая дается мокша мантра, то, что еще называют гуру мантра. Дается духовное имя и принимаются духовные обеты. На третьей ступени дается сандхи упасана, виньога, ньяса, визуализация древоприбежища, то есть мудрые мантры, которые насыщают тонкое тело энергией и усиливают действие мантры. На четвертой ступени дается преображение панча-брахма-мантры. На пятой ступени – передача недвойственного созерцания. Таким образом, двигаясь от одной ступени к другой, мы идем к все более глубокому постижению мантры Ом Намах Шивая. Потому что это великий метод, который ведет к освобождению. Во время передачи, кроме мантры Ом Намах Шивая, я передаю еще пять других мантр. Вот одна уже упоминалась, это гуру мантра. Вторая – это семенная мантра гуру Дататрея, которая является олицетворением Шивы для нас. Следующая мантра – это сама мантра Ом Намах Шивая. Затем брахма мантра, мантра Ом и мантра женского божества. Всего шесть мантр. Но мы сейчас занимаемся только мантрой Ом Намах Шивая. Через мантру Ом Намах Шивая мы устанавливаем связь путем освобождения, поскольку Шива – это владыка всех йогов, покровитель всех, кто занимается йогой. Многие люди занимаются йогой, асаны делают, пранаямы, мудры, не знают, что все это дал Шива.
Следовательно, пара слогов Шива – это главное имя Шанху, безграничного света, природа которого – бытие сад, сознание чит и блаженство ананда. Основанная на этом имени Панчакшара мантра также считается великой. По этой причине те, кто стремится к освобождению, должны с преданностью повторять эту мантру. Как безначальный совершенный Махадева освобождает от перерождений, так же и Панчакшара мантра уничтожает круг перерождений.
Считается, что классически надо получить мантру от духовного учителя через церемонию, сделав подношение, изучить правила чтения. Но затем я немножко говорю о Чандраджняна-агаме, одной из шиваитских агам, священных текстов шиваизма. Но затем говорится, что даже глупый человек, даже не получивший ее, даже не соблюдающий ее правила, даже читающий неправильно, все равно получает благословение. То есть даже он, не знающий смысл, не понимающий смысла, все равно получает ее благословение. А уж насколько благословение усиливается, если он делает это правильно и мудро.